почему, признавая, что предвыборная кампания в России ведется нечестно и что само голосование вряд ли будет честным, вы призываете россиян прийти на избирательные участки и проголосовать?
На самом деле есть два соображения, которые не приведены в этих статьях. Если кому-то хочется узнать побольше соображений, пусть читают в Фейсбуке. Или, по-моему, еще на ЕЖ это публикуют. А я приведу того, что там нету. Идеально исполняемых процедур в природе не существует. В природе социальной, да, вот идеально работающих институтов, например, да, абсолютно безупречно. И если мы ставим вопрос о том, что если, вот там, скажем, голосование проходит не вполне в соответствии с законом, поэтому не надо принимать в нем участие, то возникает вполне естественный вопрос, начиная с какого момента несовершенство исполнения этого закона нужно переставать участвовать в этом. И на этот вопрос ответить невозможно, поэтому вот этого вполне достаточно для того, чтобы сделать это заявление бессмысленным о том, что не надо участвовать, поскольку там нечестно. И второе, здесь есть еще одно важное обстоятельство. Именно неучастие, именно вялое участие людей в голосовании и является одним из самых существенных факторов, способствующим увеличению нечестности, скажем так. Если люди идут всерьез голосовать, и если они всерьез выражают свое настоящее мнение, если они еще, кто-то из них хотя бы старается сделать так, чтобы ровно это мнение и отразилось бы в результатах голосования, ну, например, идя в наблюдатели и так далее, то тогда, в общем-то, проблема нечестности постепенно снимается. Мой довольно богатый все-таки жизненный опыт и то, что я знаю о жизни других людей из книг и рассказов, показывает, что бездействие не является объединяющим. Объединяющим может быть только действие.
Давайте представим себе, что Кремль допустит существование в Думе фракций «Яблоко» или «Парнаса». Вряд ли эти фракции все равно будут многочисленными и как-то смогут влиять на законотворчество. Есть ли тогда смысл в существовании таких партий?
Никогда в истории, в принципе, поскольку это невозможно биологически, изменения не начинались большинством. Просто большинство всегда более инертно, более привержено статус-кво и традиции, а изменения начинаются нонконформистами. Нонконформистов не более 15% общества. Поэтому предполагать, что сначала должно сформироваться большинство в Думе, а потом начнутся изменения, могут только люди безграмотные или предельно, или запредельно романтические. Поэтому всегда начинается с меньшинства, и тому примеров великое множество, начиная с меньшинства, скажем, на первом съезде народных депутатов, межрегиональной депутатской группы, ну, появление которой привело, в конце концов, к краху власти КПСС. Это наша совсем свежая история. А здесь меньшинство может, если оно будет достаточно организовано, может сделать довольно много. Самое важное вот что. Дело в том, что есть некое выявленное историками политической наукой условие, при котором возможно более-менее не взрывоопасные изменения режима подобного нынешнему. Это когда появляется координация между оппозицией внутри власти и оппозицией вне власти, уличной оппозицией, если угодно. Так вот, обязательно внутри власти должна быть явная, открытая, но находящаяся внутри власти и защищенная тем самым законом оппозиция. Да, вот должно быть ядро вот это. Внутри нынешней власти есть люди, которые ей недовольны, но такие люди должны быть в органе, где их оппозиционное положение является нормальным, да, с точки зрения там, конституции, здравого смысла, чего угодно. Поэтому должен появиться внутри власти вот этот зародыш кристалла вот этой будущей внутривластной оппозиции. Ну и кроме того, есть еще масса факторов, которые подсказывают, что эта Дума не будет похожа на предыдущую по совокупности причин, в том числе и в силу новой формулы выборов, в силу появления депутатов, избираемых напрямую населением по голосованию по мажоритарной системе и прочее, прочее. Поэтому у них есть возможность действовать и начинать подготавливать изменения в стране. И самое главное, они могут способствовать изменению атмосферы, направления движения воздуха.
Вы верите, что нынешнюю политическую систему в России можно изменить без каких-то серьезных общественных потрясений?
Скажу так, чтобы быть предельно реалистичным, что шансы на это еще не совсем потеряны. И не исключено, что последний шанс – это именно нынешние выборы.
Разные выборы последних лет называли по-разному. Знаете, как любят название революциям давать, там революция роз или революция тюльпанов. То вот в 2011 году, если не ошибаюсь, было голосование надежды. А нынешние выборы как бы вы назвали?
Все эти названия даются после того, как событие произошло, а не до.
Окей. Смотрите, в одной из своих публикаций, если я не ошибаюсь, по-моему, кажется, в ежедневном журнале, довольно много лет назад, вы вспоминали собственный опыт работы во властных структурах, и вы призывали не преувеличивать компетентность тех, кто принимал и принимает ответственные решения. Вы писали о том, что эти решения принимались часто спонтанно, без серьезного анализа ситуации. По-вашему, как в Кремле сегодня вообще в состоянии просчитывать последствия собственных действий? Ну, в контексте выборов в том числе.
Я сейчас совершенно не включен в быт Кремля и плохо представляю, как там это делается. По тем обрывочным сведениям, которые у меня имеются, Путин, скажем так, не страдает от избытка достоверной информации, скажем, о происходящем. А принимать взвешенные решения в таких условиях довольно сложно.
Я вот тогда процитирую более свежее, вас процитирую опять. «Страна загипнотизирована широко тиражируемыми данными неадекватной социологии». Слушайте, а как быстро этот гипноз пройдет, если представить себе, что социология станет адекватной, а собранные ею данные смогут доходить до аудитории ведущих средств массовой информации?
Ну, у нас же с вами есть опыт довольно серьезных колебаний общественного мнения за последние 25 лет, когда это общественное мнение имело возможность себя выражать, даже больше, чем 25 лет, когда общественное мнение имело возможность себя выражать, и мы знаем, что такие изменения в зависимости от сюжета могут от месяцев до года меняться довольно кардинально. Я подчеркиваю, что это общественное мнение, да, то есть то, что выражается публично, причем выражается, я имею в виду, искренне, в нормальном состоянии общественного мнения. Убеждения при этом меняются гораздо медленнее, конечно.
Я вот позволю себе все-таки, что называется, немного надавить, вы уж извините, вернусь к теме, которую я сначала поднял. Люди, которые призывают на выборы не ходить, они говорят, что дело там не в конкуренции Яблоко с КПРФ, Парнаса с ЛДПР, ну, условно говоря, а в том, что сам факт твоего прихода на избирательный участок – это то, что ты как бы голосуешь не за какую-то партию, а вообще за кремлевскую схему политического, вот этого партийно-политического представительства. Только если ты не придешь, ты голосуешь против всех, то есть голосуешь против системы. Вот этот аргумент я слышал чаще всего. Что бы вы возразили конкретно, если бы вот вы разговаривали сейчас, были бы какие-то политические дебаты?
Я бы сказал, что здесь очевидная подмена тезиса, потому что правила игры нынешней власти никак не связаны с исполнением законов. Они связаны с их нарушением. Или, по крайней мере, как минимум, да, если они не нарушаются, то, по крайней мере, они применяются избирательно. Но даже избирательное применение закона – это нарушение Конституции. Поэтому те же обвинения предъявлять людям, которые приходят голосовать, в соответствии с Конституцией, в соответствии с законом, или те люди, которые говорят «голосуйте за нас», да, и мы на самом деле понимаем, что, в общем, в их заявлениях есть резон, и мы готовы за них проголосовать, что они тоже играют по тем правилам нарушения законов и нарушения Конституции. Это вранье, это ложь. Это первое. Второе. Есть люди, к которым я отношусь с глубочайшим почтением и уважением, и которые совершают нравственный подвиг, которые идут, допустим, в наши суды защищать потенциальных узников Болотной в качестве общественных защитников. Ну, как это? Они этим тоже легитимируют власть, потому что они идут в суд, про который известно, что они вынесут неправосудный договор. Они идут в суд, который судом не является. Нам что, запретить им ходить защищать этих людей? У нас есть правозащитники, которые идут во власть и защищают конкретных людей, да, просто спасают кого-то. Нам им запретить это делать и бросить их на произвол судьбы? Это все та же самая логика, абсолютно порочная и абсолютно безнравственная.
Когда вы пишете о опасностях и особенностях возврата к смешанной системе вот этого голосования выборов в Госдуму, вы там указываете на то, что, с вашей точки зрения, причина — это в Кремле ожидание политического кризиса, во время которого было бы полезно иметь в Думе людей, которые бы могли продвигать на федеральном уровне интересы регионов. И объясняете дальше, да, свою мысль. Но вот меня зацепило, как бы, словосочетание «неизбежное ожидание», вы говорите, политического кризиса. Вот насколько этот страх сейчас силен у тех, кто этого кризиса ждет?
Ну, этому страху больше 10 лет. Он затихал, он зарождался, но... В принципе, потому что я знаю про настроение там, он появился после первого Майдана. И появился довольно серьезно.
Это страх иррациональный, параноидальный или страх, подкрепленный фактами? Вы только что упоминали, ну, некоторое время назад, что связь с реальностью потеряна.
Да, рациональный страх предполагает рациональность реакции на угрозу. А поскольку я рациональной реакции на угрозу не вижу, то я не могу признать за этим страхом рациональность в какие-то моменты ни по причинам, порождающим этот страх, ни тем более по совокупности действий в результате обуяния этим страхом.